Хотите выиграть тендер? Боитесь проверок и штрафов? Кто вам поможет? Мы занимаемся защитой предприятий, проводим обучение, семинары и многое другое. Хэштег Сорокина ОТ.
Добрый день, с вами Александра Сергеевна Сорокина. Я являюсь сооснователем франшизы АС Безопасности, директором Центра обучения и оценки рисков АМИПРОФ. Написала две книги об охране труда. Опыт работы 13 лет, опыт госслужбы в Ростехнадзоре 5 лет. Являюсь ментором специалистов по охране труда, а также практикующим специалистом и блогером. Сегодня я отвечу на ваши вопросы. Первый вопрос – виды инструкций по технике безопасности. Вообще, техника безопасности – это понятие, которое ранее использовалось в функции охраны труда, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством. Однако в настоящее время вообще термин «техника безопасности» практически не применяется и не упоминается в официальных нормативных документах. Последний раз термин такой «техника безопасности» был упомянут в нормативных документах еще в 80-х годах. В Федеральном законе об основах охраны труда в Российской Федерации 181 ФЗ этот термин уже не используется, а вместо него законодательно определено понятие «охрана труда». Под этим понятием понимается система, которая направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Она включает множество мероприятий. Это же определение было взято в основу Трудового кодекса, статье 209. Какие виды инструкций по безопасности бывают? Если мы говорим в целом об инструкциях по безопасности, то инструкции бывают по охране труда, по пожарной безопасности, по промышленной безопасности, по электробезопасности, есть производственные инструкции и так далее. Приказ 772Н, который издан Минтрудом 29 октября 2021 года, установил новые требования к разработке и содержанию инструкций по охране труда. Я предлагаю остановиться подробнее именно на инструкциях по охране труда, так как это локальный документ, который устанавливает требования по охране труда при выполнении работ, будь то офисные помещения или производственные помещения, либо территория организации, либо ремонтные строительные площадки и другие места, где работники выполняют порученную им работу или служебные обязанности. Инструкции по охране труда могут быть разработаны по профессиям или видам работ. То есть инструкции по охране труда имеют два, скажем так, вида. Первая – по профессиям, а вторая – по видам работ. Возьмем пример. Инструкция по охране труда для повара. Да, это инструкция по охране труда по профессии. Или инструкция по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах. Это уже инструкция по охране труда по видам работ. Разработка инструкций организуется работодателем на основе установленных государственных нормативных требований охраны труда. Есть правила, соответствующие по охране труда. Также учитываются другие основания, включая анализ трудовой функции работников, результаты оценки условий труда на конкретных рабочих местах. Также изучаются требования профессиональных стандартов, определяются профессиональные риски и опасности, анализ результатов расследования несчастных случаев, микротравм в производстве, да, каких-то профессиональных заболеваний, а также определение безопасных методов выполнения работ и трудовых функций. То есть хочу сказать о том, что нельзя просто с интернета скачать какую-то типовую инструкцию, подставить свою организацию и пользоваться этой инструкцией. Они должны быть адаптированы и разработаны под конкретную отрасль и под конкретное производство. И, соответственно, инструкции по охране труда они утверждаются работодателем и разрабатываются либо руководителями подразделений, руководители подразделений как никто другой знает, какие есть риски на том или ином рабочем месте, какую трудовую функцию выполняет работник. Поэтому бывает, что разработку инструкций по охране труда сваливают на специалиста по охране труда, либо приказом назначают лицо, ответственное за разработку инструкций по охране труда, которое должно пройти соответствующее обучение. Но даже в этом случае у такого специалиста нет полной информации о всем том, что происходит на том или ином производстве. Поэтому инструкции по охране труда, они должны быть разработаны при непосредственном участии руководителей подразделений. То есть сам работодатель, если у него в подчинении один работник, еще может понимать и может знать, что происходит. Но если у работодателя в подчинении, скажем так, условно, 20 рабочих профессий, да, на которые необходимо разработать инструкции, то здесь уже, конечно же, требуется помощь коллективная. Перечень инструкций по охране труда, которые необходимо разработать, определяет работодатель. То есть он подписывает все документы, он утверждает перечень и в соответствии со спецификой своей деятельности этот перечень утверждается. При этом работодатель имеет право устанавливать в инструкциях по охране труда дополнительные требования безопасности. Но главное, чтобы эти требования дополнительные не противоречили государственным нормативным требованиям охраны труда. Конкретно в основу необходимо взять приказ номер 772Н. Чем инструктажи отличаются от инструкций и какие виды инструктажей бывают? Инструктажи по охране труда и инструкции по охране труда являются двумя различными концепциями в области охраны труда. Они пересекаются, они применяются в Российской Федерации и в других странах. Инструктаж по охране труда – это своего рода обучение работников правилам и требованиям охраны труда. Инструктаж проводится в том числе и на рабочем месте, и при приеме на работу, то есть не обязательно это какое-то конкретное рабочее место. Когда проводится вводный инструктаж, то работника, да, вводят в курс основных требований организации. Инструктаж является обязательным элементом организации охраны труда и может проводиться до начала работы, да, на рабочем месте, при изменении каких-то технологических процессов, да, изменении условий труда, изменении в должности и так далее. Инструктаж включает в себя обучение работников правилам безопасности. Он подразделяется на вводный инструктаж, первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повторный инструктаж, целевой инструктаж. Вот сколько инструктажей бывает. А инструкция по охране труда – это документ, который содержит описание всех мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочем месте. То есть инструкция по охране труда на конкретном рабочем месте или на конкретном виде работ. То есть если мы возьмем инструкцию по охране труда, то ознакомление с инструкцией по охране труда проводится на первичном инструктаже. Давайте еще раз пройдемся по видам инструктажей. Вводный инструктаж, он проводится один раз при приеме на работу. Туда входит в курс основных требований организации. Проводится он рабочим, специалистом, руководителем. Даже работодатель должен провести инструктаж. Есть разъяснение, что может проводить сам себе инструктаж. Вводный инструктаж также проводится подрядным организациям, практикантам, посетителям. То есть если посетители, к примеру, ресторана проходят на производственные помещения, то для них проводится вводный инструктаж. Если проходят какие-то гости, к вам приезжают какие-то делегации на производство, экскурсии, им проводятся вводные инструктажи. Далее, если к вам командировали сотрудников, да, то командированные на работу также проходят вводный инструктаж. Примерное перечне тем для программы водного инструктажа у нас утверждаются постановлением правительства Российской Федерации номер 2464 от 24 декабря 2021 года. Туда входят сведения об организации, политика и цели работодателя в области охраны труда, общие правила поведения работающих на территории организации, в производственных, вспомогательных помещениях, источники опасности, действующие на работников, находящихся на территории организации, расположение основных служб, вспомогательных помещений, средства обеспечения производственной санитарии и личной гигиены. Также рассматриваются обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров, происшедших на аналогичных даже производствах, да, из-за нарушения требований охраны труда. В программу водного инструктажа по охране труда также входят действия работников при возникновении возможных аварийных ситуаций, виды сигнализации, звуковых оповещений при возникновении аварийных ситуаций и оказание первой помощи пострадавшим. Тоже примерные перечни тем, теоретических и практических занятий для формирования программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в этом же постановлении. Это все я рассказала про вводный инструктаж. Далее идет первичный инструктаж на рабочем месте, который включает в себя ознакомление с локальными нормативными актами, например, должностная инструкция, производственная инструкция, инструкция по охране труда, оценка рисков на рабочем месте, ознакомление с картой специальной оценки условий труда. Первичный инструктаж проводится в первый рабочий день до начала самостоятельной работы. И он проводится специалистом, проводится рабочим, проводится практикантом. Далее у нас есть инструктажи, которые называются повторные. Да? Повторные инструктажи проводятся один раз в 6 месяцев и для работ с повышенной опасностью раз в 3 месяца. Повторные инструктажи, они проводятся по программе первичного инструктажа и включают те самые темы, которые затрагиваются в первичном инструктаже на рабочем месте. Зачем повторные инструктажи по той же самой программе? Потому что работники у нас забывают. Есть такое забывание, и необходимо напоминать. Вид инструктажей внеплановый и целевой сейчас вам тоже расскажу. Внеплановый проводится при обстоятельствах, таких как несчастный случай, авария, изменение нормативных правовых актов, новое оборудование завезли, либо используете новые технологические процессы. В этом случае проводится внеплановый инструктаж. Внеплановый инструктаж тоже проводится всем и руководителям, и специалистам, и рабочим, и подрядной организации, и практикантам, и посетителям. Целевой инструктаж проводится при каких-то разовых работах, работах повышенной опасности, работах, не связанных с должностной инструкцией, работах, можно сказать, если есть какие-то работы, связанные с высотой, тоже здесь проводится целевой инструктаж по охране труда. Все виды инструктажей должны быть зафиксированы в соответствующих журналах либо иных локальных нормативных актах. Ну, как правило, их фиксируют в журналах инструктажей. То есть есть отдельный журнал вводного инструктажа, журнал инструктажа на рабочем месте, куда входит первичный, внеплановый инструктаж, повторный инструктаж. И есть отдельный журнал целевого инструктажа. Это вот как раз для таких разовых работ. На пищевом производстве инструкции по охране труда могут быть различными. Их типы и содержание могут зависеть от конкретного предприятия и его видов производства. Однако в общем можно выделить следующие виды инструкций по охране труда. Первое – это по профессиям, то есть руководитель смотрит свое штатное расписание, и именно как в штатном расписании прописана профессия, так именно и называется инструкция. Допустим, инструкция по охране труда для официанта. Либо по видам работы, да, инструкция по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах, инструкция по охране труда по гигиене рук, в ней описывают процедуры мытья и дезинфекции рук перед началом работы на производстве и после выполнения определенных задач. К примеру, инструкция по использованию средств индивидуальной защиты. Они описывают правила использования различных средств индивидуальных защиты, такие как перчатки. Следующие вопросы по организации безопасной работы в цехах пищевого производства – это как организовать безопасную работу в цехах, какие правила необходимо соблюдать, что запрещено при работе в цехах. Рассматриваем пищевое производство, да? Организация безопасной работы в цехах пищевого производства требует соблюдения ряда мер и требований по охране труда, которые у нас утверждены приказом Минтруда Российской Федерации номер 866Н от 7 декабря 2020 года об утверждении правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции. Туда входят общие положения, общие требования охраны труда, предъявляемые к организации проведения работ производственных процессов, требования охраны труда, предъявляемые к организации производственных процессов, к территории производственного объекта, требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест, к осуществлению производственных процессов эксплуатации технологического оборудования, требования охраны труда при производстве хлебобулочных и макаронных изделий, требования по охране труда при производстве хлебопекарных дрожжей, при производстве сахара, при производстве кондитерских изделий, при производстве пищевых концентратов и так далее, в том числе требования охраны труда при производстве алкогольных напитков, пива и безалкогольных напитков, при производстве мясной продукции, масложировой продукции. И на самом деле этот приказ, он очень объемный, и я рекомендую руководителям своих предприятий производственных особенно внимательно отнестись к этому документу. Организация безопасной работы, да, в цехах пищевого производства требует соблюдения ряда мер. Я могу назвать некоторые из них, да, такие основные. Это использование средств индивидуальной защиты. Работодатель обязан предоставить работникам необходимые средства индивидуальной защиты бесплатно за счет средств работодателя и обучить работников их правильно использовать. У нас есть даже виды обучения по охране труда, есть вид обучения по использованию средств индивидуальной защиты. Данное обучение проводится не позднее 60 дней до начала самостоятельной работы. Таким образом, мало предоставить работникам средства индивидуальной защиты за счет средств работодателя, но еще и необходимо обучить работников их правильно использовать. Далее, что еще необходимо учесть, да, в соблюдении ряда мер требований охраны труда? Это регулярные проверки оборудования, регулярная проверка и техническое обслуживание оборудования, используемого в производственном процессе. Это помогает избежать аварийных ситуаций и травм, микротравм. Следующее, третье, соблюдение гигиены. Работники должны соблюдать гигиенические нормы, такие как регулярную мойку рук, использование перчаток, использование защитной одежды. Далее, организация питания и отдыха. Работодатель должен предоставлять работникам условия для питания и отдыха, их питания работников и их отдыха, а также оборудование помещений в холодное время, если работники каким-либо образом, да, работают в холодное время на наружных работах. Далее, обучение. Работники должны проходить обучение по безопасности на рабочем месте, включая правила поведения при возникновении аварийных ситуаций. обучение по оказанию первой помощи, обучение требованиям охраны труда, обучение по использованию средств индивидуальной защиты, стажировка, которая проводится не менее 2 смен, она проводится после обучения и проверки знания до начала самостоятельной работы. И по окончании всего обучения по охране труда и инструктажей делается приказ о допуске к самостоятельной работе. Представляете, сколько необходимо пройти обучений работникам, прежде чем приступить к самостоятельной работе. И когда работодатель провел обучение работников, это является соблюдением одной меры и одного, скажем так, требования по охране труда. Следующее требование – это наблюдение за состоянием здоровья работников. Работодатель должен регулярно контролировать состояние здоровья работников, особенно при работе с пищевыми продуктами. Следующее – это соблюдение правил пожарной безопасности. Работодатель должен организовать проверку наличия работоспособности систем пожарной безопасности, также обеспечить наличие необходимых средств пожаротушения. В целом, безопасность на производстве зависит от соблюдения всех мер, да, ряда мер со стороны работодателя и работников, всех необходимых мер по охране труда. Что касается запретов в цехах, здесь важно не переусердствовать с подробной регламентацией запретов, потому что иногда бывает, что открываю инструкцию по охране труда, а она вся состоит из запретов. Хотя действительно может показаться, что избыток запретов и ограничений в инструкции по охране труда создает проблемы для работников, на самом деле это может быть необходимо для обеспечения безопасности на рабочем месте. Когда дело касается охраны труда, целью является не только предотвращение травм и несчастных случаев, но и обеспечение здоровой и безопасной рабочей среды для всех работников. Для достижения этой цели необходимо четко определить все потенциальные опасности на рабочем месте и разработать стратегии и правила, которые позволят уменьшить риски до минимума. Конечно, это не означает, что инструкция по охране труда должна быть слишком сложной и запутанной, но если это необходимо, чтобы уберечь жизнь и здоровье работников, то регламентировать запреты и выдавать предписания – это важное условие. Важно также учесть, что правила безопасности на рабочем месте не должны быть статичными. Они могут меняться. У нас мы смеемся со специалистами по охране труда, потому что у нас законодательство меняется каждый час, а если еще меняются условия работы на производстве или технологии производства, то необходимо регулярно обновлять и проверять инструкции по охране труда, чтобы они отражали актуальные риски и проблемы. Далее, да, меры воздействия на работников. Одной из превентивных мер, которые должен принимать работодатель, является составление и утверждение всей необходимой документации в области охраны труда в организации, включая инструкции, журналы инструктажей и другие документы, и обязательно это отдавать под подпись. А после этого работодатель обязан ознакомить, да, не просто отдать под подпись, распишись, а ознакомить всех работников с этой документацией. Цель этих мер – защитить работников от возможных опасностей на рабочем месте, а работодатель, грамотно составив инструкцию по охране труда, тоже защищен. Если работник намеренно нарушил требования по охране труда и получил производственную травму, а данное требование было описано в инструкции по охране труда, то уже при расследовании несчастного случая, конечно, все эти запреты, которые необходимо внедрить, да, они учитываются. При работе в цехах пищевого производства запрещено многое. В тех же правилах по охране труда, утвержденные приказом Минтруда номер 866Н, очень много запретов, но важно это запретить посторонним вход, да, вход в помещение цехов, запретить для посетителя, не прошедшим соответствующий инструктаж. Да? Это не только ваши клиенты, но и также те работники, которые, возможно, не вхожи, да, в эти помещения. Да? Но не просто запретить словом, а необходимо вывесить запрещающие знаки безопасности, да, там посторонним вход запрещен, либо на оборудование не включать, либо не влезать, убьет, опасно газ и так далее. То есть не пренебрегать запрещающими знаками. Что касается общих, да, запретов, это приносить в цехе любые продукты питания свои, напитки, жевательную резинку, табак и другие подобные вещества. Пользоваться мобильными телефонами, плеерами и другими электронными устройствами, которые могут стать источником загрязнения пищевых продуктов. Нарушать правила личной гигиены, не соблюдать требования по ношению защитной одежды, обуви, головных уборов. Также запрещено приводить в цехи домашних животных. Также запрещено не соблюдать правила по приему, хранению, обработке и утилизации отходов. Пребывать в цехах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Проводить в цехах любые работы, которые могут негативно повлиять на качество и безопасность пищевых продуктов. Все эти запреты призваны обеспечить высокое качество и безопасность пищевых продуктов и защитить их от загрязнения негативного влияния внешних факторов, а также защитить работников от этих факторов, да, вредных производственных или опасных производственных факторов, а работодателя защитить, если работник намеренно нарушил эти запреты. Было, да, такое, что, конечно, бывает, что доходит до абсурда, и работодатели могут переусердствовать с подробной регламентацией запретов. Бывали даже ситуации из судебной практики, когда работник, казалось бы, прочел инструкцию по охране труда по запрету на катание на офисном кресле из одного угла кабинета в другой. Но на самом деле в судебной практике был случай, когда работник получил травму от падения с подобного кресла в результате такого катания. При этом суд удовлетворил все требования истца, так как пришел к выводу, что именно работодатель не разъяснил работнику, что катание на офисном кресле – это опасно, и кресло может перевернуться и причинить работнику травму. Апелляционное определение Омского областного суда от 23 сентября 2015 года. Пусть лучше работник возмутится запретом на использование какого-либо там оборудования в кабинете, особенно если он не обучен по работе с этим оборудованием, нежели потом работодатель столкнется с возгоранием, да, либо возникшей какой-то ситуации во время работы, да. Поэтому пусть лучше работник потребует тоже рассказать, почему не рекомендуется, не знаю, носить обувь на высоком каблуке и так далее. Да? Работодатель потом обезопасит себя от рисков, проверок и лишних штрафов. Переходим к завершающим вопросам. Какие документы по охране труда нужны в общественном питании? Какой перечень документов по охране труда необходим на предприятии общественного питания и какие документы стали новыми для обязательного изучения? Наша компания проводит аудиты в общественном питании, и мы проверяем соблюдение требований по охране труда. В результате аудита могут быть выявлены различные недостатки и несоответствия, которые требуют устранения. И охрана труда, я хочу сказать, это не только история про бумажки. Что касается конкретных документов по охране труда, которые необходимы в общественном питании в Российской Федерации, это зависит от многих факторов, таких как размер, тип организации, численность штатных сотрудников, виды выполняемых работ, есть ли на предприятии опасные производственные объекты и так далее. Однако в целом я скину перечень основной по охране труда, что должно быть разработано именно на предприятии в области охраны труда, там 25 пунктов. Однако для получения точной информации о необходимых документах по охране труда в общественном питании именно в Российской Федерации, необходимо обратиться к соответствующим нормативным актам и требованиям государственного надзора. Да, это правила по охране труда, приказы, и мы можем в этом помочь и разработать этот пакет документов. Изменения в законодательстве по охране труда, которые вступили в силу 1 марта 2023 года, включают в себя постановление правительства 2464 и его отдельные пункты, которые включают в себя реестры Минтруда России, связанные с обучением по охране труда. То есть ранее до 1 марта работодатели, обучив членов комиссии своего предприятия, могли обучать внутри своей организации руководителей, специалистов по программе обучения по охране труда. Сейчас же данное обучение и работодатели теперь могут обучать своих работников вопросам охраны труда при условии внесения информации в личный кабинет индивидуального предпринимателя или юридического лица в информационной системе охраны труда Минтруда России. Также ведутся реестр организаций и ИП, оказывающие услуги в области охраны труда, и реестр обученных лиц. Это сделали для прозрачности, потому что и ранее велся реестр организаций и ИП, оказывающих услуги в области охраны труда, в том числе учебных центров. Но сейчас далее они ведутся. Что касается документов, которые вступили в силу, это новый порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Работодатели должны направлять сведения о состоянии условий труда работника в орган государственного санитарно-эпидемиологического контроля, надзора в течение определенного срока после получения извещения об установлении работнику предварительного диагноза профзаболевания. Далее, что касается специальной оценки условий труда с 1 марта 2023 года, вступили в силу особенности специальной оценки условий труда для микропредприятий. И, соответственно, перечень, в частности, дополнен рабочими местами в организациях субъектов малого бизнеса, включая ИП, которые отнесены к микропредприятиям и которые занимаются определенной деятельностью, в том числе финансовой, страховой деятельностью, образованием, IT-деятельность, по операциям с недвижимостью. Необходимо изучить документ от 21 октября 2022 года «Особенности специальной оценки условий труда для микропредприятий». Организацией охраны труда на предприятии занимается работодатель. Это прописано в 214 статье Трудового кодекса. Трудовой кодекс у нас един для всех отраслей экономики. Работодатель должен при численности персонала штатного более 50 человек создать на предприятии должность специалист по охране труда. И рекомендуется, если предприятие свыше 100 работников, создать службу охраны труда. Если же мы рассматриваем бизнес общепита, малый, средний бизнес, до 50 человек сотрудников штатных, то работодатель может вести охрану труда самостоятельно, организовывать охрану труда всех работников, либо назначить ответственным за охрану труда на предприятии своего штатного сотрудника, например, главного инженера, заместителя, руководителя. Такой работник должен иметь соответствующее образование по профстандарту. Как правило, это образование должно быть либо высшее образование в области техносферной безопасности, либо профессиональная переподготовка на специалиста по охране труда. Наш учебный центр профилируется на профессиональной переподготовке и повышении квалификации как раз специалистов по охране труда. Для организации охраны труда в общепите работодатель должен учитывать все факторы, да, а самое главное, он должен организовывать обучение работников по охране труда. То есть нельзя с работников требовать соблюдения всех всевозможных правил, инструкций, а уж тем более назначать ответственным за охрану труда на предприятии или ответственным за проведение инструктажей на предприятии и не обучить данного сотрудника, такое недопустимо. Также для организации охраны труда в общепите работодатель должен обеспечить безопасность при работе с пищевыми продуктами, оборудованием, инструментами, обеспечить гигиенические требования при производстве и обработке продуктов, соблюдение правил по пожарной безопасности, организация безопасности транспортировки пищевых продуктов, соблюдение правил по работе с химическими веществами, соблюдение правил электробезопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности, если говорить в целом о безопасности. Если говорить об охране труда, то я бы отметила, первое – это обучение, второе – это соблюдение всех требований, правил и инструкций по охране труда. Далее это оценка профессиональных рисков, проведение специальной оценки условий труда. Это самое основное и первое, о чем должен задуматься работодатель, если хочет навести порядок в охране труда на своем предприятии. Работодатель также должен обеспечить соблюдение правил личной гигиены сотрудников, то есть оборудовать санитарно-бытовые помещения, также раздевалки для соблюдения всех требований, проведение медицинских осмотров, проведение психиатрических освидетельствований работников. Подробнее в перечне, который я вам с вами делюсь. Очень много требований необходимо соблюсти, и если не знаете, за что хвататься, то вы можете обратиться к нам. Мы как раз занимаемся всем этим. Организация охраны труда в общепите требует внимательного подхода и непрерывного контроля за соблюдением правил и норм. То есть нельзя однажды провести все мероприятия по охране труда и забыть о них. Работодатель также должен организовать проведение инструктажей, тренингов, обучений по охране труда для работников и также контролировать, то есть обеспечить соответствующие совещания, комиссии, обходы, чтобы этот процесс был непрерывным. В Российской Федерации существует обширный перечень нормативных документов, регулирующих вопросы охраны труда на предприятиях общественного питания. Этот перечень постоянно обновляется, дополняется. Последние изменения были с 1 марта 2023 года. А также данный перечень размещается на сайте Министерства труда. Важно отметить, что конкретный перечень документов для того или иного предприятия общественного питания может различаться в зависимости от отрасли общепита, типа продукции, которую производит предприятие, производственных процессов и других факторов. Ответы на вопросы в области охраны труда я завершаю. Если вам необходима консультация, обязательно обращайтесь к нам. Также мы являемся учебным центром, который обучает ваших работников не только по охране труда, безопасности, но и мы обучаем рабочим профессиям. Всего хорошего! Берегите себя, своих работников и свой бизнес. Спасибо.